Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы продолжаем беседу о Ветхом Завете. Дмитрий Борисович, о чем пойдет речь сегодня?
Сегодня мы будем говорить о последней пятой книге Торы, Пятикнижия, которая называется Второзаконие. На иврите традиционное название этой книги «Дворим» означает «слова». Ну, это с этого слова начинается текст Второзакония. И в древнееврейской традиции эту книгу называли «Мишне Тора», то есть «Повторение Торы». И когда это перевели на греческий язык, получилось слово второзаконие, да, то есть дефтерономион, то есть повторение закона. Что собой представляет эта книга? По сути дела, книга не маленькая, в ней 34 главы, но по существу это есть рассказ о том, как пророк Моисей перед своей смертью оставляет Израилю завещание. Действие происходит на территории современной Иордании. Это, получается, восточный берег Иордана, страна Моав, куда, собственно, пришел Израиль и разгромил местных царей. Помните, у нас был разговор про Валаама, про все эти драматичные события, про эти... То есть, по сути дела, уже начало, так сказать, завоевания, после которого только перейти через Иордан и уже войти в землю обетованную. Вот. И когда, собственно, они этот берег, ну, так сказать, завоевали и уже, собственно, готовы были форсировать реку и идти, значит, на территорию уже земли обетованной, Моисей чувствует приближение смерти, Господь ему говорит, что ты, ну, так сказать, земли обетованной не увидишь. Не увидишь, ты в нее не войдешь. И Моисей, он произносит такую очень длинную прощальную речь. Но это даже не речь, это такая серия речей, молитв, каких-то, даже там песня есть Моисея, которую он поет. Это целый ряд таких вот обращений, диалогов, которые после себя, значит, ну, то есть дает Моисей. И вот в этих речах и диалогах он убеждает Израиль, он напоминает ему ту историю, которая произошла. А давайте не будем забывать, что кто есть те люди, к которым он обращается? Это есть те люди, которые из Египта уже не выходили. Они не помнят Египта, это новое население, новое поколение, так сказать, которое родилось на свободе, они родились в пустыне, они имели опыта рабства. А Моисею там уже, там, вот как написано, 120 лет, то есть он уже такой очень-очень древний, обращается он к молодым людям, и он говорит: вы ничего не помните, а я вот вам скажу, что народ наш находился в Египте, он находился в рабстве, и Господь нас вывел, явил такие чудеса, вот, водил нас по пустыне. Он напоминает им всю эту историю, он говорит, что как народ мы состоялись только в результате Божьей милости и его избрания, и, соответственно, он говорит им, что вот он дал нам закон, по которому мы теперь будем жить по его уставам. И давайте живите по этим уставам, потому что это очень важный аспект этой книги. Это проклятие и благословение. Вот они пронизывают буквально всю книгу. Они повторяются там, ну слушайте, ну просто десятки раз. Он вновь и вновь возвращается к этой теме. Он говорит: если будете соблюдать эти уставы Божьи, законы, которые вам даны, и будете ему верны, тогда будет вам благословение, и победа над врагом, и урожайность, и дети у вас будут рождаться, и все у вас будет хорошо, короче говоря. А если будет, если вы нарушите то, что вам Господь заповедал, то вы станете ему, перестанете служить его целям, соответственно, все эти благословения растеряете, вас разорят, вы будете, значит, страдать от голода, от эпидемии, и враги вас уведут в плен. Вот это вот повторяется, эта тема благословений и проклятий многократно. И в этой книге, соответственно, он повторяет все то, что получил на Синае. То есть ну, центральная, наверное, часть и раздел этой вот книги – это повторение закона с новыми какими-то даже местами и подробностями. Там уголовные, культовые, значит, скажем, экономические там и прочие-прочие законы, по которым Израиль должен жить. Вот такая вот очень интересная книга. Она написана, должен вам сказать, очень ярким языком. Читать ее, ну, это такая речь, она построена по законам риторики, и действительно она очень впечатляет. Вот когда ее читаешь, ты чувствуешь вот это, какая-то эта энергия, которая заложена в этой речи, она вот идет откуда-то из глубины столетий, и завершается книга описанием кончины Моисея, который восходит на гору Нево и, собственно, обозревает, а с нее все видно. И, кстати, гора существует до сих пор, туда водят паломников, туда водят туристов. Сам я там не был, но, так сказать, мне рассказывали люди, которые ездили, вот, собственно, туда, да, естественно, это одно из таких святых мест, и там видно весь Израиль, видно все от края до края, и, собственно, вот Моисей смотрит на эту землю, и Господь его призывает, и место его погребают, но место погребения скрывается в тайне, то есть неизвестно, где он умер. И написано, что в конце этой книги Второзакония, что место его погребения неизвестно до сего дня. То есть до того дня, когда вот автор писал, так сказать, как-то редактировал, так сказать, дополнял этот текст. А Моисей передает бразды правления Иисусу Навину, и, собственно, следующее. Книга, она называется «Иисус Навин», она посвящена теме завоевания, когда под руководством Иисуса евреев переходят через Иордан и начинается завоевание Святой Земли. Вот так. Ну что же, сегодня, то есть, и должен вам сказать, что эта книга, к ней всегда было особенное отношение, потому что вот этот ее особый язык, очень проникновенный, вот такая пронзительная вот эта тема, так сказать, прощания со своим народом, вот эта тема завещания, и какая-то особая ясность, которая отличает видение цельности, ясность этой книги, она всегда производила, видимо, впечатление, и поэтому я скажу вам, что она была одной из самых популярных книг Пятикнижия. Ее любили, ее переписывали, ее читали, и должен сказать, что вот, скажем, в конце 40-х годов начались находки в районе Мертвого моря, в районе высохшей, так сказать, русла реки, в воде Кумран, вот, и там находились пещеры, и вот, собственно, сначала бедуины арабские, а потом уже, собственно, ученые стали исследовать, они нашли там просто огромное количество, около 800 остатков текстов, рукописей, которые восходили к первому веку, ну, то есть сами рукописи, к более раннему времени. То есть эти рукописи были спрятаны в ходе антиримского восстания, вот этой войны знаменитой, в ходе которой был разрушен храм. И, видимо, это были беженцы, которые, так сказать, хотели потом вернуться, но они самое ценное вот прятали в этих пещерах. Они не вернулись. То есть, видимо, они, эти люди, не вернулись, но, так сказать, в 20 веке эти пещеры были обследованы, и там было найдено очень много текстов, вот, восходящих ко временам Христа и даже этим временам предшествовавших. Так вот, из этого массива всей литературы было найдено 33 списка второзакония, понимаете? 33 списка, это очень много. Это, ну, или каких-то остатков, фрагментов, но тем не менее. Это показывает, что книга пользовалась очень большим вниманием со стороны древних читателей и слушателей, потому что тогда книги читались вслух. Их и сам Господь Иисус Христос, он эту книгу как-то вот выделял, потому что он ее цитирует регулярно. Он говорит, вот эта заповедь о любви к Богу, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, это все книга Второзакония, и поэтому книга особенная, будем с ней разбираться. А сейчас, значит, ну вот я предлагаю сначала увидеть, ну, структуру этой книги, то есть как она построена. по объему она не маленькая, 34 главы. И здесь, соответственно, можно выделить в ней несколько частей. Во-первых, первые 6 стихов этой книги, это своего рода такое краткое введение, в котором описываются время и место действия. Вот давайте прочитаем эти стихи. Начинается так. «Сии – суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелем, и Лаваном, и Асерофом, и Дизгавом. На расстоянии 11 пути, дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир, Кардес-Варни, 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Васанского, который жил в Аштерофе в Едреи, за Иорданом в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал». Вот. Видите, как тут вот говорится, что когда они разбили моавитян, и цари моавитские погибли, на 40-й год, 11-й месяц, в первый день месяца, после того, как они, значит, получили закон на Синае, действие происходит, вот видите, написано от горы Сион, от Харива, 11 дней пути. Вот. Вот это вот пространство, место и время. И дальше происходит следующее. Моисей обращается к народу и говорит: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей, обратитесь, отправляйтесь в путь». Вот. «В землю Ханаанскую, к Ливану, даже до великой реки, реки Евфрата. Я вам дам эту землю». То есть он говорит о том, как, когда они стояли станом у горы Хариф, Господь ему говорит: «Все, давайте идите, берите ту землю, которую я вам благословил». И дальше, вот первые, получается, первые 4 главы, это такой рассказ пространный о том, как они ходили по пустыне, как Господь их вывел, и какие Он им милости явил. То есть, по сути дела, Он обращается к тому поколению, напоминая, в общем, события их общей истории, которые привели к современному положению вещей. И главная здесь тема – это тема избрания и тема, ну, божественной милости, божественной власти, которая явилась в истории этого народа. Дальше. Это вот своего рода, ну, такое введение. Первые 4 главы – это введение. А дальше идет основная часть. И вот эта основная часть, ее можно разделить на два больших блока. Первый – с 5 по 11 главу. Ну, давайте я вот так. А второй – это с 12 по 26. Вот в этой основной части уже речь идет о законе. И вот давайте обратите внимание, как... Давайте обратим внимание, как построен рассказ. Вот это основная часть. Сначала что делает Моисей? Он, значит, говорит им, что соблюдайте тот закон, который вы приняли. И дальше он повторяет 10 заповедей. Рассказывает он историю, как он получил эти 10 заповедей, про скрижали, про все-все-все, вот это идет рассказ. Он говорит: вот я получил 10 заповедей. Они вот точно так же перечисляются, ну, с небольшими особенностями, так сказать. И потому что это есть центр закона. Эти 10 заповедей Господь давал всему Израилю, когда все это слышали. Это не только Моисей слышал, да. И они представляют собой, ну, некий этический центр Торы, вообще закона, Ветхого Завета. И Моисей говорит: вот вам это есть центр закона. И дальше он говорит, что когда вы войдете в эту землю обетованную, вы должны держаться неких принципов. То есть, по сути дела, вот до 11 главы он описывает, что не смешивайтесь с местными народами, не поклоняйтесь их идолам. Места культовые, которые вот вы, допустим, там отбили какую-то гору, там еще чего, значит, ну, уничтожьте их, да, то есть, чтобы не было у вас соблазна тоже начать, значит, совершать какие-то ритуалы на этом месте, да. Потом он очень жестко говорит, что вы соблюдаете принципы социальной справедливости, чтобы не было у вас там должников, нищенствующих, брошенных там вдов, стариков и прочих. Знаете, вот такие вот принципы, на которых должна строиться жизнь Божьего народа на земле обетованной. Это до 11 главы. А потом с 12 по 26 главу это прямо, слушайте, такой правовой свод. Фактически он заново пересказывает и излагает те законы, которые ранее, с которыми мы знакомились в книге «Исход», в книге «Левит», в книге «Числа». Вот это вот все он дает как бы заново, но с одной очень важной подробностью.
Знаете, Дмитрий Борисович, да. Вот изучая с вами Ветхий Завет, я еще больше понимаю, почему считается, что Ветхий Завет – это закон, да, главная его идея – закон, а Новый Завет – это любовь. Вот. Встречалась я с такой мыслью, мне как-то это, ну, не знаю, понравилось, не понравилось, но сначала я думала, что да, потому что в Ветхом Завете все руководствуется по справедливости, по закону, да, все понятно. Вот. Но тут, учитывая еще все эти бесконечные повторения законов, как правильно, бесконечные ссылки на это, еще раз вот доказывают, что да, мысль верная.
Конечно, конечно. То есть законодательные части. Вообще, это вопрос, который постоянно ученые, богословы дискутируют, потому что мы видим в Пятикнижии повествовательные разделы, мы видим законодательные разделы. Вопрос: что из этого главное, что из этого первичное? Является ли повествование комментарием, который поясняет, как появился этот закон? Или наоборот, закон, он, ну, так сказать, только как-то дополняет вот повествование. Невозможно сказать, что тут главное, что тут не главное, но, так сказать, и то, и другое важно. И здесь на примере второзакония это видно очень хорошо. И вот, собственно, до 26 главы, получается, Моисей, он там очень подробно все вот это законодательство расписывает. Там очень много важных законов, которые часто цитируются, в частности, и в Новом Завете. Но здесь есть одна очень важная вещь, вот в этом разделе, которой не было в более ранних текстах. Моисей предписывает Израилю некую централизацию богослужения. То есть, если ранее, ну вот, ну не было такого указания, что богослужение вы должны совершать только в одном месте. Других мест поклонения у вас быть не должно. Если они у вас там появляются, вы их уничтожаете. Вот. Вот это вот особенность второзакония, потому что в других книгах этого нет. А единственное место, нет, молиться вы можете везде, а именно принесение жертв. Вот это, пожалуйста, скиния, вот это вот, значит, скиния, которую там вот они носят, это шатер, где присутствие Божие, где ковчег завета, а потом, когда, так сказать, был построен храм, вот, собственно, это храм, это стены вокруг этой самой скинии. Вот это, так сказать, важнейший акцент, который делается в книге Второзакония, что богослужение должно совершаться только в одном месте. Вот. И дальше, когда вот, собственно, вот эта вот основная часть завершается, с 27 по 34 главу, ну, уже идут, скажем так, такие повествовательные разделы, где говорится о том, ну, так сказать, и речи Моисея, в котором идет очень развернутое, ой, подробное благословение и проклятие. То есть, понимаете, вот он сначала введение пересказывает всю эту историю. Основная часть повторяет закон, 10 заповедей и все-все-все остальное. И дальше говорит, вот когда войдете в землю обетованную, вот взойдете на гору Эвал и взойдете на гору Горизим. И с горы Горизим произнесете, весь народ произнесет благословение. Что те, кто соблюдают закон, будут благословенны, у них будет то-то, то-то, то-то. С горы Эвал произнесете проклятие. Что тот, кто обижает бедного, что кто обижает сироту, что кто там нарушает, совершает кровосмешение, что кто там идолопоклонствует, тому вообще вот проклятие. Это весь народ должен вот усвоить, повторить. И Моисей это на все лады, значит, эту тему повторяет. И, значит, убеждает, что надо вот это вот все вам, друзья мои, соблюдать, потому что от этого ваша жизнь вообще зависит. И заканчивается книга очень, ну, я бы так сказал, немножко так вот трогательно она заканчивается. 31 глава, тут описано, как Моисей назначает своим преемником Иисуса Навина и передает написанную книгу левитам, указывая, чтобы они читали народу раз в 7 лет. И дальше идут такой поэтический раздел, где Моисей воспевает Богу хвалу. Это целая такая песня Моисея знаменитая. И, наконец, он восходит на гору, обозревает обетованную землю, и он умирает, и его погребают. Погребают. И сказано: «И оплакивали Моисея, сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Видите как? То есть Моисей ставится над всеми пророками. Даже величайшие пророки, такие как Исаия, там, Иезекииль, все равно Моисей выше. Не было такого, как Моисей. «По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном, над всеми рабами его, над всей землей его, и по руке сильной, по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля». То есть по уровню откровения и по тем великим знамениям и чудесам подобного Моисею в Израиле уже никогда не было. Вот такое заключение в этой самой книге Второзакония. Ну, а, собственно, более подробно мы об этой книге поговорим, потому что ее содержание, оно очень богатое, и, повторюсь, оно периодически, так сказать, используется в Новом Завете. Для нас это, получается, очень актуальные тексты. Мы в следующий раз вот обратимся уже, ну, как бы, вот, пойдем уже, так сказать, к содержанию этой книги, начнем разбираться.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Sancti Maria, in manet, eccezio, in sancti, in quartier.